вечного дня. Восторжен над судьбой, спасенных пою. Люблю мой Спаситель, люблю я тебя.
А когда мы пели это пение, я заметил чей-то голос, которому, наверное, очень нравится это пение. Потому вместо Happy Birthday мы будем петь вам «Люблю мой Спаситель». Можно? Для вас, Тёля. Сегодня мы оставим 15 главу и перейдем к 16 главе. Как вы помните, 15 глава была наполнена различными такими печальными событиями. Предательство Авесалома, предательство Ахитофела. Вместе с тем, когда вы читаете Писание, вы находите одну страничку, скажем, такую черную, темную тучу, другая страничка белая. И мы находим вместо или после черной, а приходит белая. Приходит Хусей, приходит тот, который ободрит и который разрушит совет Ахитофела. Вы помните про Итая, мы много говорили, и еще там были друзья, как Цадок и Авиафар, которые также были на стороне Давида. И Бог не оставляет Давида без помощи. И вы помните, как только перевалил через гору, на другой стороне горы, а кто его встречает с продукцией? Циба. Циба, который делает это не без мотива. Вы помните, что Цива оставлен для того, чтобы ухаживать за землей бывшего царя Саула, который должен обеспечить Мемфифосфея продовольствием. Но вместо того, чтобы дать эти продукты Мемфифосфею и накормить его, он берет эти продукты и делает, скажем, такой эгоистичный трюк. За счет другого получить какую-то привилегию. И об этом мы поговорим чуть-чуть сегодня. Итак, найдите 16 главу второй книги Самуила. С 1 по 9 стихи мы видим описание вот этого прихода этого человека, который как бы приходит в самый нужный момент, скажем так, материально говоря. Когда Давид истощен, ему больше 60 лет, ему приходится взбираться на гору. Как только он взобрался на гору, чтобы поклониться Богу, это самое лучшее поклонение. В момент предательства, в момент измены, в момент, когда все от тебя отказались, пойти к Богу. И Бог, Он со своей стороны говорит: ну-ка, глянь на другую сторону горы. Там начинается белая страничка. Там не будет больше того, что было на этой стороне, которая гложила тебя, которая давила на тебя, не давала тебе возможности поднять голову. Здесь, на этой стороне, ты увидишь снова и снова благословение. В 15 главе 2 книги Самуила мы обнаруживаем, что Авесалом похищает сердце народа Израиля, занимаясь политикой ради трона своего отца. А так и ради народа, следующим за его лидерством. Он подговаривает сбросить Давида с трона и применяет свой план. Давид и его семья и последователи вынуждены бежать за сохранением своей жизни из Иерусалима и быть беженцами в пустыне. Давид просит своего дорогого друга, советника Хусия, вернуться в Иерусалим и наблюдать, и информировать, а также сопротивляться и противостоять совету Ахитофела, предателя. Когда он продолжает путешествие, во 2 Самуил 16 главе дает понимание, как поступить. Вот посмотрите, критицизм, мы это увидим от, помните, там был Шимей, имя которого очень созвучно на русском языке со змей. А все, что выходит из Шемея, это, ну, поношение, критика. Он обзывает Давида, он поносит Давида. И мы посмотрим на это чуть подробнее. С критикой. Как поступить, когда тебя критикуют? Наверное, вы были на улице, и вы давали кому-то трактат с желанием помочь ему обрести жизнь вечную. Вместо того, чтобы услышать спасибо в ответ, вы слыхали: «А, вы сектанты, вы баптисты, вы всякие такие». Посмотрите, гнев, разочарование, опасности, разрушительные сплетни, принять решение без всех фактов. Вот с чем столкнется Давид на другой стороне горы. Я думаю, что каждому из нас рано или поздно приходится сталкиваться с подобными вещами. Когда мы говорим с кем-то, или мы, может быть, боимся говорить с кем-то из-за того, что думаем, что услышим какие-то матюки или какие-то, не знаю, ненависть по отношению ко Христу или к христианам. Есть много этих вот чудиков, которые ну, там, лезут куда-то там в какие-то познания и думают, что Библия — это вымысел, и что это все неправда, и что это придумали для того, чтобы контролировать людей. Но вот чего мы научимся у Давида. Итак, первые два стиха, смотрите. «И когда Давид немного сошел с вершины холма, вот встречается ему Цива, слуга Мефиошета, с парой ослов, оседланных, и на них 200 буханок хлеба, и 100 связок изюма, и 100 летних фруктов, и мех вина. И сказал царь Циве: „Для чего это у тебя?“ И сказал Цива: „Ослы для дома царского, для езды, а хлеб и плоды летние для пищи юношам, а вино, чтобы те, которые ослабеют в дикой местности, могли пить“». Я сразу скажу, что вино – это не то вино молдавское, которое мы привыкли называть вином. Вы помните сок виноградной лозы? Что выдавил виночерпий во сне в чашу фараона? Это не было перебродившее или там крепленное или спиртовое или еще какое-то вино, что может быть в вашем уме. Поэтому такое вино выбросьте из вашего ума, слыша слово «вино». Цива был слуга сына инвалида Мефибошета из дома Саула. Он встречает Давида по пути с провизией. Посмотрите, 18 главу притчи, 16 стих. Я думаю, что Соломон, после чего пишет историю Давида, он приходит к этому принципу. Притчи 18:16. Если вы откроете 16:18, там другая истина. Гордостью предшествует падение, надменному духу разрушение. Запомните этот стих. Он вам очень-очень поможет, когда будут такие ситуации. Но сегодня мы посмотрим 18:16. «Дар человека дает ему место и приводит его пред великих людей». Вот Цива, он думает, что я предложу подарок царю, он очень ему необходим, на вершине горы нет хлеба и нет фруктов, и нет изюма, и тем более виноградного сока, они все истощены, это им и очень-очень поможет. Как мы видим, Цива имеет скрытые мотивы для демонстрации преданности и привязанности. Запомните эту фразу, и мы посмотрим чуть позже, тогда, когда Давид снова вернется на трон в 19 главе. Посмотрим тогда, с кем будет Цива в союзе. С Давидом, как он претендует на привязанность или лояльность, или с кем-то другим, который ему ближе по духу или более он созвучен с ним. Томас Скотт сказал: «Эгоистичные люди очень часто добродетельные, раздавая имущество других для своего повышения. Чтобы себя возвысить, нужно взять имущество Мефифосфея, предложить со своей руки, как будто я это даю, и тем самым получить выгоду. Продовольствие, которое было привезено, принадлежало Мефибошету, царю, чтобы добиться того, чего он жаждет. У него явно все спланировано. Посмотрите на третий стих, клевета на Мефибошета. У Давида явный вопрос, что с Мефибошетом, где же он? Почему ты не ухаживаешь за ним и не заботишься о нем? Давид желает знать, где находится Мефибошет. А Цива говорит, он в Иерусалиме, надеясь, что он будет восстановлен на троне, как потомок царя Саула, говорит Цива. А было ли это в мыслях Мефибошета? Наверное, никогда, может быть, не приходила такая мысль. Но для того, чтобы Циве получить землю Саула, не просто быть ее управителем, а быть владетелем, Цива выставляет вот этот ложный мотив. И это, наверное, должно было зазвонить колоколом в голове Давида, что тут что-то не так. Что-то тут надо проверить или надо позвать Мефибошета, чтобы узнать вторую сторону истории. И не зная второй стороны истории, нельзя делать решение наспех. Это ложь, но ложь, которая, должно быть, глубоко ранила Давида. В 19 главе Давид вернется на трон, и он поприветствует Мефибошета, который расскажет о его сторону истории. А он демонстрирует его лояльность и любовь для Давида. Его оклеветали. Клевета – это распространение лжи и разрушение репутации кого-то, что означает скандал. То, что произошло с Мефибошетом, это настоящий скандал. А все это придумал Цива, чтобы завладеть землей. Посмотрите, что напишет Соломон в книге Притчи, 17 глава. То было 18 глава, 16 стих. Переверните страничку назад и держите закладку в Притчах. Мы будем еще возвращаться туда. 17:23. Нечестивый человек вынимает дар из пазухи, чтобы извратить пути суда. Если бы Цива был праведником, он бы точно так не поступил. Но поскольку он нечестивый, и все его мотивы нечестивы, он вынимает дар из пазухи, чтобы извратить пути суда. Цива использует дары и ложь, чтобы манипулировать Давидом в свою пользу, чтобы добиться его благосклонности. Что желает этот человек? Прежде чем Мефибошет вышел из скрытого места, Цива контролировал землю Саула и имел независимость. А никогда не было рядом того, который бы давал ему приказы. Иди на работу, иди собирай урожай, иди поливай урожай, иди там что-то делать. Нет, он сам себе был начальник. Он не желает ухаживать за территорией. Он желает стать ее хозяином. Вот где кроется корень проблемы с Цивой. Ему хочется обладать этой землей. Его план в надежде встретить Давида и дать ему возвысить себя и унизить Мефибошета в Давидовых глазах. Это любого нечестивца план. Для того, чтобы показать себя в хорошем свете, нужно на кого-то наступить, нужно кого-то облить грязью, наверное. А вы знакомы с такими ситуациями в вашей жизни, наверное. И его план сработал. Цива значит насадить или посеять недоверие. Это он и делает. Внушает недоверие Давиду, которого предали уже Ахитофел и Авесалом. Теперь он думает, о, еще один предатель. И он соглашается, поскольку он истощен. У него нет достаточной информации, чтобы сделать правильное решение. Посмотрите на раскрытие плана в 4 стихе. Тогда царь сказал Циве, вот твое есть все, что принадлежит Мефибошету. И сказал Цива, смиренно умоляю тебя, чтобы мне найти благодать в очах твоих, господин мой царь. А все это фальшивые слова, лживые слова, с лицемерием сказаны. Давид передает наследство Мефибошета Циве. Он верит отчету Циве и демонстрирует ужасное осуждение. Почему это плохое решение? Почему это плохая пора это сделать? И мы посмотрим на 6 пунктов здесь. Посмотрите. Вначале посмотрим в книгу притчи, 14 главу, стих 15. Посмотрите. Простой верит каждому слову. Мы видим простоту Давида здесь. Он не удосужился проверить факты. А благоразумный внимателен к хождению своему. Посмотрите, первое. Давид верит худшему, без того, чтобы проверить все факты, услышать сторону Мефибошета об этом деле. Если бы он вызвал Мефибошета и расспросил его о том, что он думает, или что же по-настоящему рассказал бы Мефибошет, он бы никогда бы не сделал этого решения. И тут мы еще замечаем один пункт, когда слово царя сказано. Нигде в Библии мы не находим, что оно было изменено или пересказано, или переделано, скажем. Оно таким и остается. Все имущество будет принадлежать Цире. Нигде нет описания, что Давид об этом молится. Стоят перед вами важные решения. Не торопите. Если кто-то вас торопит, это точно не Божье решение. Найдите время, чтобы об этом помолиться. И посмотреть в Писание. Что Писание говорит? Будет ли это мне на пользу? От Бога ли это? Или это от другой стороны, которая мне очень нравится, мне очень хочется, моя жадность, или моя гордость, или моя еще какая-то черта хотела бы этого иметь, но это точно не от Бога. Третье. Это было поспешное решение, сделанное в неподходящий момент. У него не было времени по-настоящему подумать об этом решении. Вы помните, он находится в путешествии, а нет возможности сесть на трон и позвать советников и спросить у них, а вы что думаете, а вы как думаете? Четвертое. Он находится под умственным и эмоциональным стрессом и давлением, которое вызвано гонением, предательством и, возможно, смертью. Его уже предали Авесалом с Ахитофелом. И теперь он склонен полагать, что его предали снова. Пятое. Давид также физически истощен. Ему за 60. Он находится в бегах через холмы и горы Израиля. Кто ходил сегодня по холмам? Кто-то ходил с холма, да? Но на гору не так просто идти, когда вам 60 лет. Шестое. Потребности могут затмить здравый смысл. Мы видим Давида в нужде. На горе нет этих продуктов, которые он приносит. Особенно, когда дар предоставляется для удовлетворения потребности. И давайте научимся на ошибках Давида. Давид демонстрирует, насколько глупо слушать сплетни, подвергнутые критике. Мы видим, что Цива не приходит с открытой душой. Цива что-то таит против Мефибошета. И потому предоставляет подарок Давиду, вроде бы, для того, чтобы устроиться. Вполне возможно, что Соломон имел в уме Циву, когда написал в 21 главе притчи, стих 6. Смотрите. Притчи 21.6. «Приобретение сокровищ лживым языком есть суета, швыряемые туда и сюда теми, кто ищет смерти». Вот приобретение сокровищ лживым языком. Лжи было полно в устах Циви. Он выставил Мефибошета в плохом свете. Очень прискорбно во всем этом вопросе, так это то, что решение Давида никогда не было отменено. Вы посмотрите в 29 и 30 стихи 19 главы 2 Самуила. 2 Самуила 19, 29-30. «И сказал ему царь, зачем ты говоришь еще о твоих делах? Я сказал, ты и Цива разделите землю. И сказал Мефибошет царю, да пусть он возьмет все, поскольку мой господин царь пришел опять с миром в дом свой». Мефибошет радуется, что царь пришел с миром. И если царь на своем месте, а все будет хорошо у Мефибошета. Он раньше проявлял к нему заботу, а посадил его за стол свой, вы помните, из 4 главы еще, а 2 Самуила, а в 9 главе мы его встречаем. И теперь, в 19 главе, мы снова видим Мефибошета, который на стороне Давида и проявляет ему настоящую реальность, чего не делает Сива. Будьте внимательны в отношении решений, которые вы делаете. Некоторые нельзя исправить, если это неправильные решения. Вы сделали неправильное решение, не взяли с собой воду сегодня утром, наверное, да?
Я взял.
Взял? Молодец. Но есть такие решения, которые вы делаете, которые нельзя исправить. Вот одно из этих решений, если вы отвергли Христа, вы никогда не сможете иметь другую возможность быть спасенным. И посмотрите в притче 27 главу 1 стих. «Не хвались завтрашним днем, ибо ты не знаешь, что может день родить». То, что следовало бы делать каждому из нас, это не загадывать наперед. Принимать решение сегодня, если это требуется сегодня. Если это не сегодня, это время для молитвы и время для того, чтобы собрать информацию, для того, чтобы узнать, как это должно быть по-настоящему. Смотрите на злость Шимея, стихи с 5 по 8. Вот это змей, о котором мы говорим, или змей Шимей, скажем так. И когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из семейства дома Саула, имя которого было Шимей, сын Геры. Он вышел, и когда шел, все еще проклинал. Вот заметьте, он проклинает. Это то, что не должен был делать человек из Божьего народа, из Вениамина, из Израиля, которые имели закон, которые знали все наперед. Одно из предупреждений мы находим в книге Дженесис, 12 глава, 3 стих. Смотрите. «И я благословлю тех, которые благословляют тебя, и прокляну того, кто проклинает тебя, и благословятся тебе все семейства земные. Проклиная потомка Авраама, он приглашает проклятие на себя и суд. Он, возможно, не придает такого значения, но это то, что написано черным по белому в Библии. И проклинал, 6 стих. «И бросал он камнями на Давида и на всех слуг Давида, и весь народ, и все могучие мужи были по правую руку его и по левую». Видите, Давид по-прежнему находится в тесном окружении, где камни не могут долететь до него. И так говорит Шимей, когда проклинал его, выходи, выходи, а другими словами, уходи, уходи, то есть, чтобы мои глаза тебя не видели. Кровавый человек и человек Вилиала. Посмотрите, снова кровавый человек, может быть, это связано с убийством Урии, частичная правда, но человек Вилиала это точно неправда. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саула, вместо которого ты воцарился. Снова неправда. А ведь Давид заботился о Сауле. Несколько раз было в его жизни, он мог убить Саула. А когда был в пещере, когда они там спали на поле, но он отдал честь помазаннику и сохранил его жизнь. Посмотрите, конец стиха. «Я отдал Господь царство в руку Авсалома, сына твоего. И вот ты взят в беде твоей, потому что ты кровавый человек». Вообще он не кровавый человек. Были ли вы прокляты кем-либо когда-нибудь? На улице, когда там вы продаете книжки, наверное, или что-то вы делаете. Как вы себя чувствовали? Подняло ли это ваше настроение на целый день? Радовались ли вы в Иисусе? Наверное, сомневаюсь. Вы там шкрябали кошки у вас там внутри. И вы говорили там, вот я ее еще встречу. А вот если бы там что-то было бы не так, я бы показал, где рак зимой. Истина клеится. Камни могут поломать мои кости, а слова могут колоть и причинять боль. Многие христиане не говорят о Христе, не свидетельствуют другим, потому что они боятся, что будут иметь опыт острого укола или грязных слов от кого-то, кто ненавидит Христа или христиан. Слава Богу за ранних христиан, которые имели смелость и были бесстрашными, и они были готовы положить свою жизнь ради Евангелия для погибающих. Давид путешествует через колено Вениаминова, это родина царя Саула. Он приходит в Бахурим, город Вениамина, 4 мили от Иерусалима. И вот этот змей из дома Саулова по имени Шимей взрывается как вулкан, извергая на царя злобу и ненависть, враждебность, а на царя Давида. Он извергает атаки на Давида несколькими способами. Смотрите, он проклинает Давида. Мы посмотрим в книгу «Исход», 22 главу, стих 28, где это нарушение Божьего слова. Мы не должны проклинать ни людей, ни начальников. Исход 22-28. Написано: «Не поноси богов, ни правителя народа твоего не проклинай». Он бросает камни в Давида. Посмотрите, еврейское слово «бросать» — это слово, означающее побивать человека камнями до смерти. Если бы он мог, Шимей хотел бы убить Давида, а царь окружен своей охраной, вот что не допустит смерти Давида. Посмотрите, третье, он обвиняет Давида. Он говорит: «Уходи», аж в 7 стихе. Он называет Давида кровавым человеком, что связано частично со смертью Урии. Он называет Давида человеком Белиала. Слово «Белиал» происходит от еврейского слова, которое означает «стать старым» или «изношенным». Шимей говорит Давиду, что он бесполезный, изношенный, ни на что не нужный негодяй. Был ли Давид вот таким, скажем, грязным по-настоящему? Нет, это все очернил его вот этот Шимей для того, чтобы показать свое преимущество, чтобы кого-то затоптать, а себя приподнять. И посмотрите на клевету еще. Он обвиняет Давида в разрушении Саула, его дома и все владение троном. Истина состоит в том, что Давид пожалел и жизнь Саула несколько раз и почтил позицию и авторитет царя. И за это Саул был ему очень благодарен и признал, что ты лучше меня. Я искал твоей жизни, я хотел тебя умертвить, но ты пожалел меня. Постарайтесь подумать, как чувствовал себя Давид. Он был облит грязными словами, кидали в него камни, словесно оскорбляли, ложно обвиняли. Как бы вы себя чувствовали? Почему Шимей делает это? Его гнев, ненависть, горечь отравляли его душу. И мы прочитаем стих из Евреям, 12 глава, стих 15. Евреям 12:15. «Наблюдайте старательно», написано и нам с вами, «старательно, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой корень горечи, возникнув, не обеспокоил вас, и тем самым не осквернились многие». Интересно заметить, что Цива говорит, что он лояльный Давиду. Если бы он был лояльный, почему он не путешествует с ним по пустыне? Отгадайте, что Цива делает в конце, когда Давид возвращается? Он на стороне Шимея. Шимею он ближе. И птицы одного пера, видели вы, воробьи, они с воробьями, вороны, они с воронами. Никогда вы не увидите голубя с вороной или там какую-то другую птицу, орла, допустим, или еще какую-то птицу с другими птицами. Сплетники собираются до сплетников. Посмотрите на 16 и 17 стихи 19 главы 2 книги Самуила. «И поспешил Шимей, сын Гера, Вениамит из Бахурима, и сошел с людьми Иуды навстречу царю Давиду. И была там 1000 людей из Вениамина с ним, и Цива, слуга дома Саула, и 15 сыновей его, и 20 слуг его с ним. И перешли они через Иордан перед царем». Вот на чьей стороне по-настоящему Цива? нисколько он не лоялен Давиду. И все это было ложь. Вместе с ним его сыновья, его слуги, тысячи человек, это все пустые слова. И посмотрите на последний наш пункт. Это желание свести счета. 9 стих. Когда Авишай, сын Царуи, сказал царю: «Зачем проклинает этот мертвый пес моего господина царя? Да, я пойду, молю тебя, и сниму его голову». Вы помните этого Авишая, который хотел пригвоздить Саул к земле, тогда, когда они нашли их спящими на поле, и Давид не допустил этого. И здесь Авишай такой же горячий, такой же ревностный воин, который охраняет царя, который делает все для безопасности царя. Вы помните другой случай с ним, когда Авишай выступил за Давида. Ответ Авишая, который дает, как многие, когда их оклеветали или ложно обвинили. Что бы вы сделали, когда вас оклеветали? Вы, допустим, мирской человек, вы Библию не читаете. Что бы вы сделали? Вы бы повернулись, достали бы что-то из своей сумки или где-то возле дороги, там кирпич какой-то или что у вас там подвернулось бы под руки. И покажу я тебе, где, как нужно разговаривать со старшими или там еще как-то. Они хотят ответить местью и насилием. А скажите, вы, может быть, мстили кому-то? Чувствовали ли себя облегченными или как-то удовлетворенными, после чего вы отомстили? Вряд ли, наверное. Авишай был более-менее, говорит, разрешите мне распустить его на диету и взять 10 или это 5 килограмм, наверное, его веса, срезав его голову. Помните, ваша голова весит 5 килограмм. А позже, когда Давид возвращается на трон, Шимей кается. Авишай по-прежнему жаждет крови. Он желает смерти этому человеку, который опорочил его господина. А посмотрите на 21 стих 19 главы 2 книги Самуила. «Но Авишай, сын Царуи, ответил и сказал: разве Шимей не будет предан смерти за это, потому что он проклинал помазанника Господнего?» Мы знаем, что Давид приготовит для него наказание. И он придет к этому наказанию чуть позже, когда там убегут его козлы, овцы, кто они там были. К этому мы дойдем чуть позже. Этот ответ, который бы вы сделали в прошлом. Чувствовали ли вы себя лучше, после чего вы отвечаете действием мести? Большинство людей не чувствуют себя хорошо. Павел дает нам предупреждение в отношении мести. А давайте откроем Римлянам 12 главу и прочитаем отсюда несколько стихов. Римлянам 12, 1, 14 стих. Посмотрите. «Благословляйте тех, кто гонит вас. Обозвали они вас, опорочили вас, благословляйте». Скажите им взамен. Римлянам 12, 14. «А скажите им: я тебя благословляю и желаю тебе добра, и желаю тебе долгой жизни, и желаю тебе понимать суть жизни». Написано: «Благословляйте, не проклинайте». Проклятие – это другой источник. Это не спасенного человека уста говорят. Это дьявол со своими змеиным языком там надоумил вам сказать какие-то грязные слова в адрес тех, которые не сделали так, как вы хотели. Возможно, думали получить какую-то пользу или благословение, но не получилось у вас. И из-за этого выходит проклятие в адрес того, который не удовлетворил ваши желания. А посмотрите с 17 по 21 стихи тут же в этой же главе. 17 стих. «Никому не воздавайте злом за зло. А что бы они вам ни делали, злом не платите. Заботьтесь о честном перед всеми людьми». Вот полезный совет каждому из нас. Переживите это зло, эту утрату, может быть. Вы что-то потеряли, вас обокрали, возможно, или еще как-то. Не старайтесь отплатить им злом, когда вы обнаружите, кто это сделал. 18 стих. Если возможно, насколько это зависит от вас, живите мирно со всеми людьми. 19 стих. Дорогие возлюбленные, не мстите за себя, но лучше дайте место ярости. Ибо написано: «Мщение мое, я воздам», говорит Господь. Вот это будет по-настоящему справедливо, когда Господь разберется с этим человеком, поставит его на свое место. Это не причина для нас радоваться, если он заболеет, или он упадет, или он, там, не знаю, несчастье какое-то с ним случится, в аварию попадет. А это причина прославить Бога, что не я был вовлечен в месть, не мне он нанес ущерб. Вы помните, тот, кто делает что-то для одного из народа, написано, как зеницы ока касается. Пробовали ли вы там, мусоринка попадала вам в глаз, а вы шли по пыльной дороге, допустим, и глаз весь красный, слезится, вымывает эту слезинку. Но вот когда кто-то касается зеницы ока, вот так Бог чувствует, когда кто-то нас обижает, и он обязательно примет меры для того, чтобы вступиться и чтобы получить то, чтобы мы были на его стороне и больше доверяли ему. 20 стих. «Потому если враг твой голоден», вот не только друг голоден, написано «враг голоден», «накорми его, если жаждет, дай ему пить, ибо делает так, то соберешь ему на голову уголья огненные. Не будь побежден злом, но побеждай злом добром». В следующей главе Давид продемонстрирует свой ответ на то, что сделал Цива, и как он себя поведет, мы посмотрим в следующий раз. Теперь помолимся, чтобы Бог помог нам, когда мы встречаем тех, которые недоброжелательны. Почему-то у них какая-то злоба ко Христу или к христианам, может быть, к церквам каким-то или еще кому-то. «Накорми голодного», написано. «Благословляй о тех, которые проклинают, не заботься о том, как отомстить, а позаботься о том, как благословить. И Бог будет на твоей стороне, и ты не будешь чувствовать себя удрученным и разочарованным». Помолимся Господу. Наш дорогой Бог, мы любим Тебя и славим за новую возможность, вникая в Слово Твое, исследовать свою жизнь, проверять и работать над ошибками для того, чтобы тогда, когда нас критикуют, как Давида, а когда нет у нас достаточно фактов не принимать решений, тогда, когда обзывают или нечестно обливают грязью, Господи, помоги нам находить силу в Тебе и помощь, и поддержку у Тебя для того, чтобы благословить, для того, чтобы накормить, для того, чтобы напоить, для того, чтобы благословить тех, которые желают нам зла, для того, чтобы добро восторжествовало в конце. Ты был возвеличен и прославлен. Достоин наш Бог. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Перерыв. Брат Паша, у тебя надо телефон отобрать?
А Библию тебе вручить, правда? Я вижу, ты постеснялся попросить Библию. И заглядываешь в телефон, что очень-очень много бесов находится. Которые там отвлекают твое внимание от того, что говорится Божьим Словом.
А я попрошу.
Да. Бар нет.